Глава 27. Магда медленно приходила в себя, чувствуя, что кто-то пытается снять с нее кофту. Почему-то сильно болела правая рука. Она с трудом открыла глаза, но звезд в небе не увидела. Кто-то стоял над ней и тянул ее за рукав. Где она? И почему так сильно болит голова? И тут к ней постепенно стала возвращаться память.
Глен. Мост. Стрельба. Пропасть. Он погиб. Это уже не сон. Глен погиб.
Она застонала и села, закрыв лицо руками. И тот, кто пытался раздеть ее, испуганно вскрикнул и бросился бежать к деревне. Когда головокружение немного прошло, Магда потрогала рукой вспухнувшее место возле правого виска и, едва коснувшись его, застонала опять. Потом почувствовала, как пульсирует от боли безымянный палец правой руки. И поняла, что кто-то из деревенских, вероятно, приняв ее за мертвую, пытался стащить с пальца кольцо, обручальное кольцо ее матери, а когда у него это не вышло, решил поживиться хотя бы одеждой городской девушки. Но неожиданно она пришла в чувство. Мародер испугался и убежал. Магда с трудом поднялась на ноги, и сразу же земля перед ней накренилась и поплыла, а все вокруг стало вращаться, как на карусели. Она подождала еще немного, пока почва перестала ходить под ногами. Шум в голове стал более-менее сносным, а тошнота улеглась и только после этого осторожно пошла вперед. Каждый шаг болью отдавался в голове, но она упорно продолжала идти в сторону замка и вскоре добралась до кустарника. По темному небу, пересеченными длинными узкими облаками, проплывал полумесяц. До начала тех страшных событий его еще не было видно.
Сколько же она пролежала без сознания? Надо обязательно найти Глена. Он живой, твердила себе Магда. Он не может умереть.
Она была не в силах поверить в это. Хотя как он мог выжить после всего случившегося? Разве можно уцелеть, получив такое количество пуль? А потом еще, свалившись в ущелье, Магда заплакала. И от того, что ей было жаль Глена, и потому, что она сама понесла такую страшную потерю. Да, она презирала себя за этот эгоизм, но ничего поделать с собой не могла. Она вспомнила, как хорошо им было вдвоем, и с отчаянием осознала, что никогда больше у нее не будет таких минут счастья. В 31 год она наконец-то нашла человека, которого смогла по-настоящему полюбить. Они провели вместе всего один день, 24 незабываемых часа, открывших ей подлинную красоту и смысл жизни. И вот его так жестоко отобрали у нее и убили. Это несправедливо. Магда дошла уже почти до дальнего конца рва, где начинался узкий клин каменной осыпи, и стала вглядываться в поднимающийся со дна ущелья туман. Можно ли ненавидеть сооружение из камня? Но она ненавидела замок. Он стал для Магды олицетворением зла. И если бы она обладала достаточной силой, то заставила бы это гранитное чудовище сию же секунду провалиться в ад со всеми, кто в нем находится. Даже, да-да, вместе с ее отцом. Но замок медленно плыл по холодному призрачному морю тумана, молчаливый и жестокий, освещенный изнутри и темный снаружи, игнорируя все ее проклятия и несчастья. Магда решила спуститься в ров, как делала это две ночи назад.
Две ночи.
Теперь ей казалось, что с тех пор прошла уже целая вечность. Туман поднялся почти до самых краев ущелья, и это делало спуск намного опаснее. Было также настоящим безумием пытаться отыскать на дне тело Глена. Она рисковала своей собственной жизнью. Но сейчас эта жизнь не имела для Магды того значения, как всего несколько часов назад.
Она должна найти его.
Должна дотронуться до его смертельных ран, прижаться к похолодевшей груди и не услышать в ней стук любимого сердца. Она должна убедиться, что никакая помощь уже не сможет вернуть его к жизни. А до тех пор ей не будет покоя. Магда свесила ноги вниз и начала медленно спускаться с обрыва, подыскивая для опоры надежные уступы каменных глыб.
И вдруг услышала, как где-то рядом скатились вниз несколько маленьких камушков.
Сначала она решила, что это под тяжестью ее ноги оторвался и упал кусок глины. Но через секунду звук повторился. Девушка замерла и прислушалась, и вскоре сумела различить еще кое-что, чье-то тяжелое дыхание. Кто-то карабкался из пропасти ей навстречу. Испугавшись, Магда тут же повернула назад и, выбравшись на поверхность, спряталась в кустах недалеко от ущелья. Затаив дыхание, она наблюдала, как из тумана на краю обрыва появилась рука, сразу же судорожно вцепившаяся в землю. Затем вторая, а потом и голова. Эту голову она узнала бы из тысячи.
«Глен!»
Но казалось, что он не слышит ее, из последних сил пытаясь вылезти на ровную землю. Не теряя ни секунды, Магда бросилась ему на помощь. Подхватив Глена под мышки и ощущая в себе прилив сил, о существовании которых она раньше и не подозревала, очень быстро Магда помогла ему выкарабкаться на траву, где он бессильно распластался ничком и, зарывшись лицом в сырую землю, захрипел, начав задыхаться. Она встала перед ним на колени, не зная, что делать дальше.
«Ох, Глен, ты...»
Мокрые от его крови руки девушки жирно блестели в тусклом свете луны.
«Ты сильно ранен».
Это было более чем очевидно. И слова звучали на редкость глупо и неуместно, но ничего другого ей в голову не пришло.
«Я думала, что ты умер».
Хотелось крикнуть Магде, но она сдержалась. «Если она не произнесет это вслух, то, может быть, этого и не случится, и он еще будет жить». Но вся одежда Глена была насквозь пропитана кровью, и новая кровь струилась из бесчисленных ран на его слабеющем теле. Уже то, что он до сих пор продолжал дышать, было самым настоящим чудом. А что он самостоятельно сумел выбраться со дна рва, казалось просто невероятным. Но вот он здесь, израненный и обескровленный, лежит перед ней на траве. И он жив. Но если он продержался так долго и не погиб, то, может быть,
я позову врача.
Сказала Магда и сразу же осеклась, сообразив, что ничего глупее придумать уже нельзя. В этих местах на десятки километров вокруг не было ни одного медика.
«Я сбегаю за Юлью и Лидией. Мы отнесем тебя в гостиницу».
Глен что-то пробормотал, но Магда не смогла разобрать слов и поэтому прильнула ухом к самым его губам.
«Иди в мою комнату»,
— еле слышно прошептал он. И Магда ощутила запах крови из его рта.
«Боже мой! У него внутреннее кровотечение»,
— с ужасом подумала она.
«Сейчас мы тебя перенесем туда. Я только сбегаю за Юлью».
«Но станет ли он помогать?» — мелькнуло у нее в голове. Глен слабеющими пальцами схватил ее за рукав кофты.
«Послушай меня. Достань футляр. Ты его видела вчера. Тот, где клинок».
«Ну зачем он тебе? Тебе сейчас нужен врач».
«Ты должна это сделать. Больше меня ничего уже не спасет».
Магда выпрямилась, все еще продолжая колебаться, но потом повернулась и со всех ног бросилась бежать к гостинице. В голове опять больно застучало, но теперь она уже почти не замечала эту дробную боль.
«Глен жив, и ему нужен его клинок».
Конечно, думала Магда, это совершенно бессмысленно, но все же в его голосе слышалась убежденность. Он просил ее и просил достать этот клинок как можно быстрее. Значит, она принесет ему то, о чем он просил. Магда не замедлила бега и у дверей гостиницы, и стрелой взлетела на второй этаж, перепрыгивая сразу через две ступеньки. Она остановилась передохнуть, лишь оказавшись в темном номере Глена. Решительным шагом девушка направилась к шкафу и вынула из него длинный футляр. Но неожиданно петли скрипнули, и он раскрылся. Ведь она забыла застегнуть замки, когда Глен застал ее здесь вчера днем. Клинок выпал из футляра прямо на зеркало, отчего оно сразу же разлетелось на миллионы осколков. Магда нагнулась, уложила лезвие меча на место, проверила все застежки и после этого встала, удивившись тяжести ноши. Она собралась уже в обратный путь, но вдруг спохватилась и сняла с кровати Глена одеяло. Потом зашла к себе в комнату за вторым одеялом. Юлью и Лидия, встревоженные ее шумными действиями, проснулись и, стоя у основания лестницы, с удивлением и интересом наблюдали за ней.
«Не вздумайте меня останавливать!»
— крикнула Магда, пробегая мимо них. Ее голос прозвучал неожиданно грозно, и супруги расступились, пропустив ее на улицу без единого возражения. Спотыкаясь и сгибаясь под тяжестью футляра и двух одеял, постоянно цепляясь за колючие ветви густого кустарника, Магда спешила к любимому, молясь про себя, чтобы он был еще жив. Глен лежал уже на спине, но голос его стал еще тише. «Клинок». Одними губами прошептал он, когда она склонилась над его обессилевшим телом.
«Вынес футляра.
На какое-то мгновение Магде вдруг показалось, что сейчас он попросит ее нанести ему из милосердия смертельный удар. Конечно, для Глена она могла бы сделать все, что угодно, но только не это. Хотя вряд ли человек, сильно раненый, стал бы карабкаться наверх из глубокого ущелья только для того, чтобы потом просить кого-то о смерти. Магда открыла футляр. Внутри оказались два случайно попавших туда осколка зеркала. Она отшвырнула их в сторону и обеими руками приподняла холодный темный клинок, сразу почувствовав, как выгравированные на нем руны приятно прижимаются к ладоням. Она протянула клинок к Глену и тут же чуть не выронила его, увидев, как от прикосновения к его пальцам по всему лезвию пробежало голубое пламя, похожее на огонь газовой сварки. Магда опустила клинок, и по лицу Глена прошла волна облегчения. Он успокоился, будто боль сразу же отпустила его израненное тело. Теперь у него был вид усталого странника, который вернулся наконец в родной теплый дом после долгого пути по заснеженной морозной равнине. Глен положил клинок вдоль своего испещренного кровавыми отверстиями тела, при этом острый конец располагался у его лодыжек, а штырь, на который должна была надеваться рукоятка, почти достигал подбородка. Скрестив руки поверх клинка на груди, он со вздохом закрыл глаза. «Тебе не следует оставаться здесь», — еле слышно произнес он. «Приходи немного попозже».
«Нет, я не брошу тебя одного».
Глен ничего не ответил. Его дыхание стало не таким глубоким, но более ровным. Казалось, что он заснул. Магда внимательно разглядывала его. Призрачный голубой свет от клинка начал расходиться по всему телу. Тогда Магда накрыла его своим одеялом, чтобы ему было теплее, а также для того, чтобы злое влияние замка не смогло коснуться его. Потом она отошла на несколько шагов, накинула второе одеяло себе на плечи и, прислонившись спиной к большому валуну, приготовилась ждать. Миллионы вопросов, которые до сих пор лишь подсознательно волновали ее, теперь выплескивались наружу, не давая Магде покоя.
«Кто же он на самом деле такой? Кем он может быть? Если его не убили пули, которых хватило бы, чтобы расстрелять целый взвод солдат. И после этого он еще взбирается израненный по почти отвесному склону, когда это не под силу даже бывалым спортсменам, находящимся в гораздо лучшей форме и добром здравии. Зачем ему прятать в шкафу зеркало? Да еще вместе со старинным мечом, у которого нет рукоятки. Кто он, который держит сейчас на своей груди этот странный меч и лежит перед ней на земле на грани жизни и смерти? Как могла она доверить ему свою жизнь и любовь, не зная о нем решительно ничего?
Потом ей вспомнились злобные выкрики отца. Он принадлежит к тайной группировке, которая управляет нацистами. Использует их в своих мерзких корыстных целях. Он даже хуже, чем обычный фашист.
Неужели отец прав? Неужели она так была ослеплена своей безрассудной страстью, что даже не замечала этого? Глен, разумеется, непростой смертный. И у него есть свои тайны. Он рассказал ей далеко не все.
Но возможно ли, чтобы он оказался врагом, а Маласар – настоящим союзником? Магда поежилась и плотнее укуталась одеялом. Ей ничего не оставалось, как только ждать. Потом веки ее отяжелели. После всех волнений этого дня ровное дыхание Глена – постепенно начало убаюкивать ее. Сперва она пыталась бороться с наступающей дремотой, но потом перестала.
«Я только посплю минуточку»,
— думала она сквозь неумолимо разливающийся сон.
«Отдохну немного, и все».